Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Тыл Арсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о подготовке к школе, о первых школьных днях и о том, как помочь ребенку адаптироваться после беззаботного относительно. У кого-то разные, наверное, бывают каникулы, но у моих детей, например, достаточно беззаботное лето, кроме списка литературы. Никаких других обременений у них в этом году не было, никаких спортлагерей, никаких там, я не знаю, сборов военных, спортивных и прочих.
Я думаю, что они со временем поблагодарят мамочку, потому что милое детство, золотое детство, которое именно своей защищенностью, беззаботностью, какой-то радостью общения с природой, друг другом, очень быстро уступит место вот этому натаскиванию, этому ожиданию великих свершений. И, мне кажется, одна из больших ошибок, которая свойственна известной части наших родителей, что мы детей вводим в эту гонку, это какой-то праймеры, какие-то баллотирования на пост президента. Мы загружаем детей дополнительными занятиями, нам хочется, чтобы они успевали и здесь, и там, как фигура одновременно, и спорт, и музыка, и репетиторы, и ребенок мало-помалу может просто превратиться в замыленную, загнанную лошадь.
Но, с другой стороны, как их собирать после таких расслабленных трех месяцев, почти ничего не делания?
Я не говорю, что вы нашли идеальное решение. Мне важно, чтобы дети были психически не переутомлены, а обстановка поможет и подскажет. Вы знаете, тема у нас замечательно обширная. Я вот хочу сказать, например, о том, что есть такие дети, умнички, трудяги, которые без понукания со стороны родителей учатся, рук не покладая. И иногда родители не замечают, что, превратив своего ребенка в трудового ослика, который уже сам бежит без кнутика, они могут провоцировать его эмоциональный и физический срыв в последующие годы, вплоть до истощения сердечной мышцы, вплоть до как включения каких-то защитных систем, когда у ребенка уже даже, может быть, в студенческое время едет психика. Здесь очень важно, на мой взгляд, ранжировать, менять атмосферу учения, досуга, отдыха, в конце концов, не внешние показатели нам только нужны, но я, например, скажу, что для меня, как педагога, самое главное, приоритет лежит за какими-то нравственными императивами, которые мне хотелось бы творчески, без нажима моих детей ввести как инъекцию.
Ну вот, а за это оценки не ставят. И контрольную здесь не напишешь на 5.
Тем не менее, если, например, я как классный руководитель с детьми по-умному, не рискуя превратиться в какого-то зануду, беседую о невинности, чистоты души и тела, не только в отношении девочек, но и мальчиков, чтобы они понимали, что такое честь, что такое нетронутость, чтобы они, особенно в средней и старшей школе, гуртом не направились в омут всякой виртуальной, а потом реальной развращенности. Сохранить детям детство и девство – это очень важная подспудная установка, ну, может быть, не всякого учителя-предметника, но того, кто хотя бы отвечает как классный руководитель за нравственное состояние детей. А вот мне очень важным в этом году, я надеюсь, сделать акцент в общении с детьми, кажется следующее. Как бы хорошо, если бы мы в наших мальчиков сумели вложить подлинные уроки мужества и порядочности. Ведь современные мужчины среднего возраста иногда поражают каким-то параличом в отношении самых важных жизненных вопросов. Верность своей избраннице, понимание, что ты ответственен за рожденных и прирученных тобой детей, понимание, что ты как кормилец не должен бояться трудов, но чем больше ты отдашь своих мускульных, нервных, интеллектуальных и прочих усилий, тем больше любовью будут платить тебе твои дети. Я считаю, что с маленькими нужно говорить о взрослых вещах без нажима, без негатива, но пусть все-таки наша школа не сбрасывает себя как какой-то ненужный балласт задач воспитания, ради которого родители все-таки и ищут порядочных, нравственных педагогов и не боятся передать в их руки, пусть и в ежовых рукавицах закрытые, своих питомцев.
Ну вот часто бывает, что общаясь со школой, ребенок общается не только с педагогами, не только с системой, со школьной программой, но и с детским коллективом, в котором тоже всегда найдется какая-нибудь паршивая овца или неблагополучный ребенок. Вот у меня буквально на днях подруга одна рассказывала историю про то, как ее 11-летний ребенок поехал в очень такой крутой детский лагерь, популярный, такой, ну, во всех отношениях профессиональный. Но почему-то ее 11-летняя девочка оказалась в одном отряде с 15-16-летками. И она говорит, ребенок приехал просто в шоке, потому что вокруг стоял бесконечный мацк, обрезанные шутки.
Ниже пояса.
Да, девочки просто рассказывали, говорили о таких вещах, от которых у 11-летнего ребенка просто, ну, было отвращение.
Глаза в кучку.
Да, и она...
Ему нанесена была психологическая травма.
Да, да, я помню, что, ну, и такие вещи происходят сплошь и рядом, и ты можешь сколько угодно в чистоте и бережно растить свой цветочек, но как только он попадает во внешний мир, в детский коллектив, в школе, он все равно так или иначе приобщается ко всевозможной вот этой вот грязи, похоти, матершине и так далее. Как здесь выбрать правильную школу? И как, что делать родителю, если ребенок оказался в классе, где такое происходит? Я уж не говорю, если у него вообще, в принципе, не складываются отношения с сверстниками.
Я думаю, вы сейчас затронули самую больную, как кровоточащую язву, проблему, потому что школа – это зеркало общества. И изнанка всего, что происходит в чреве Парижа, вылезает мутной ряской в школьных коридорах. Мы можем судить по общению детей между собою, в каком компоте варятся души взрослых людей, что побуждает иных родителей искать какие-то даже альтернативные решения. Я уже говорил о том, что сегодня идеи домашнего образования для тех, кто может это себе позволить, очень актуальны. Сегодня в обществе соединяются родители, которые делятся уже взаимным опытом и стараются во главу угла уберечь ребенка от растления вербального, деятельного. Конечно, самое главное – это все-таки внутреннее противоядие. Тут нам не обойтись, конечно, без храма и его святыни. Отделение школы от церкви был весьма декрет такой целенаправленный. Сегодня, может быть, мы не мечтаем о том, чтобы соединить эти две сферы бытия личности, но что меня, например, утешает, я вижу, что сегодня педагогическое сословие и сословие пастырей уже не чужды друг другу реки. Благодаря батюшкам-энтузиастам и благодаря умным учителям сегодня обнаруживается довольно большая срочность и в провинции, и кое-где в столице, и Безусловно, я, например, как священник-педагог в одном лице делаю ставку в общении с детьми на правила хорошего тона, на умение вести себя. Для меня очень важно знать, что мои дети, по крайней мере, различают, что такое хорошо и что такое плохо, и уметь предложить им нечто взамен скабрезной и допотопной лексики, общаться с ним на русском литературном языке и развивать в детях речевые навыки. Это очень и очень важно. И очень, думаю, актуально сегодня для наших родителей находить еще и тех батюшек, которые со вниманием, любовью, относясь к подрастающему поколению, будут в дополнение к родительскому авторитету, весьма шаткому, признаемся, будут еще и вводить в сердце ребенка какие-то струи чистого, свежего воздуха, живой воды. Очень важно, чтобы между подростком и батюшкой завязались неформальные дружеские отношения. В этом отношении, впрочем, тоже нельзя быть прекрасно душными мечтателями, потому что нам нужны священники целомудренные, чистые, строгие, которые действительно согласуют свою жизнь с заповедями, и это предмет особый для родителей. Священник должен быть непорочной репутацией, при этом с нежным и мягким сердцем, отзывчивым на детское внимание. И если такие завязываются ниточки золотые, такие шнурочки, соединяющие сердца пастыря и его маленького посома, это очень важно, потому что у ребенка где-то там в глубинах мерцает лампадка святыни, он может не афишировать это, не делиться со сверстниками, но, приходя в Божий храм, в праздник, он спешит к батюшке под благословение, батюшка приготовил ему какой-то сюрприз, может быть, или ребенок яблочко припас, собственноручно снятое с яблони в сельской местности. И сегодня трудно нам ожидать, что ребенок выйдет сухим из воды, пообщавшись вот этим разбитным коллективом, если только у него не будет сформирован хотя бы начаток этого внутреннего мира, что, конечно, невозможно без храма, без доброго участия православного пастыря в его жизни.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час». Говорим с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым, о подготовке к школе, об отношениях в школе. Конечно, тема гигантская, поэтому мы касаемся так только по самым вершкам. Но, тем не менее, вот все-таки вопрос выбора школы и того, стоит ли настаивать на том, чтобы ребенок оставался в школе, если, например, это какая-то очень сильная школа, крутая, ребенок не совсем справляется там с учебным процессом, но очень нам жаль отступать и как-то, да, деградировать до обычной школы. Или, например, если мы знаем, что ребенок классно учится, у него все хорошо в школе получается, но не складываются отношения со сверстниками. Жалко покидать такую школу, хотя ребенок находится в травматичных обстоятельствах, да? То есть я вот с вами абсолютно согласна. Для меня душевное состояние ребенка и психическое состояние гораздо спокойнее, ну, как бы вот гораздо важнее, чем оценки, олимпиады. И даже, да простит меня вообще мой слушатель, даже какие-то конкретные знания, потому что все мы знаем, все равно к вузу мы нанимаем репетиторов так или иначе, и мы все равно долбим те предметы, которые понадобятся нашему чаду именно в той профессии, которую он выбрал. Но я закончила факультет журналистики МГУ, и я... Убей, вот после 4 класса я ребенку помочь домашку сделать по математике не могу. Да, мне это грустно, что мне приходится чаще там, калькулятором пользоваться, чем считать в уме. Я честно признаю, у меня все плохо с математикой, с физикой, с химией, с астрономией. И, возможно, в этом смысле я, человек убогий. Но в том, что касается моих профессиональных навыков и знаний, моих гуманитарных талантов и способностей, здесь я максимально вложилась для того, чтобы их развить. Я замечаю что-то подобное в своих детях. И, может быть, вот у нас даже такая интересная была ситуация в школе, когда мы поступали с Лукой туда, мне сказали, вы знаете, ваш мальчик в нашу школу не очень вписывается по темпераменту. Ему нужна более строгая атмосфера, чтобы он учился, потому что у нас здесь очень так все расслаблено, очень мягко, и мы рассчитываем на то, что дети сами инициативу уберут на себя и больше отвечают сами за свой процесс учебный и творческий. Вот. И это правда, что моему ребенку, возможно, нужен был бы более строгий педагогический подход. Но зато у него прошел тик, потому что мы из 4 класса мы вышли с хмыкающей и дергающей головой. А до этого мы учились тоже во вполне хорошей гимназии и, в общем, частной тоже, да. И для меня вот это важнее, что у него тик прошел, чем то, что у него там одни тройки будут в аттестате. Но, повторюсь, в этом смысле я далеко не образцовая мать. Я не говорю, что моя точка зрения, она истинна в последней инстанции. Но все-таки как понять, что надо менять школу? Или что все-таки лучше опуститься на уровень ниже по... там, этой школьной иерархии, чем продолжать давить на ребенка.
Давайте вспомним, что большинство великих ученых, гениев науки, литературы, искусства были в школе никем.
Изгоями.
Середнячками. Иногда даже ставили диагноз учителя, говоря...
Безнадежный.
Безнадежный.
По-моему, с Эйнштейном что-то подобное.
Смертельный случай. То есть школа не делает погоды в будущности ребенка. И иногда эти диагнозы очень далеки от реальности, как раскроется впоследствии душа. Мой маленький опыт как священника и педагога еще говорит следующее. Если мы чувствуем, что ребенок перенапряжен, он потерял радость бытия, радость жизни. Действительно, школа стала для него каким-то казематом, каким-то карцером. Он испытывает тотальный дискомфорт,
стресс,
потому что не догоняет, тормозит. Особенно если вдруг в классе складывается какая-то атмосфера остракизма. Дети, многие современные, не знают, что такое сострадание. Они готовы добить того, кто споткнулся, если вдруг отношения со сверстниками входят в затяжной конфликт. Особенно тревожно, если учитель занимает партийную позицию и не умеет детей мирить, примирять. В данном случае ситуация может зайти далеко, и ребенок уже недалек от психологической, психической травмы. Умолчим о тех случаях, когда жестокие дети уже начинают, просто пускают в ход какие-то меры физического воздействия. Конечно, плетью обуха не перешибешь. Я иногда слышу, что родители ввязываются в бой, как алые и белые розы, как Монтекки Капулетти, настолько будучи амбициозными и неспособными понять, что дети из той и другой стороны – это все-таки не какие-то рецидивисты. И в иных случаях, наверное, целесообразно снять проблему полностью, то есть не получилось здесь, не будем доводить все до взрыва, и давайте попробуем пересадить этот кабачок детской души на другую грядку. Конечно, не нужно рассматривать как катастрофу ситуацию, если в учебном заведении с углубленной математической, физической программой ребенок вдруг начинает сохнуть на корню. Я вот тоже такой же гуманитарий, как и вы. Для меня королева наук – математика. Сейчас я начинаю понимать, насколько божественно премудры эти дисциплины. Была мать и мачехой, хотя у меня мама преподавала всю жизнь физику в энергетическом институте. Нет, вот не вышел номер для меня, сочинение и литература, слово, история были всегда приоритетными дисциплинами. Не надо ломиться, на мой взгляд, в открытую дверь, и не нужно программировать ребенку его будущность, как мы смотрим кособоко на эту перспективу. Дайте дитяти отдохнуть от перенапряжения и перепрофилироваться, переориентироваться. Жизнь все-таки представляет нам множество вариантов. Вот относительно музыки и занятий музыкой, конечно, жалко, что и я, ваш покорный слуга, не дотянул музыкальную школу до конца. Это я к тому, что если вынести во взрослую жизнь искусство владения тем или иным музыкальным инструментом, хотя бы гитарой, если не потерять вкус гармонии, это все-таки очень важно для будущности. Человек является душой общества, когда он может сесть за рояль, как Владимир Владимирович Путин, и наиграть какие-нибудь шербурские зонтики. Как это мило, как это помогает выйти замуж девочке. Кавалеры прямо-таки толпятся вокруг рояля, где она исполняет Сен-Санс «Умирающего лебедя».
А вы сказали о том, что часто родители кидаются в бой, как во время войны «Белые, алые розы». А бывает, что родителю приходится вступать в бой с учителем и отстаивать права и интересы своего ребенка, когда, ну, учитель, например, говорит: вот ваш ребенок там ленится, ваш ребенок не способен, ваш ребенок не соответствует, не дотягивает. Родитель... Вот здесь есть два таких пути, да? Либо родитель начинает верить учителю и считать своего ребенка дебилом неспособным, да, и как-то вот, ну как мне кажется, так его даже может быть, предавать ребенка, да? Либо наоборот, родитель вступает в бой и говорит: это мой ребенок, он у меня один, у вас их 30, и мне все равно, что вы о нем думаете, я его все равно люблю и считаю самым прекрасным. Здесь очень трудно найти какую-то золотую середину, и все равно даже когда ты тот самый родитель, который стоит с горой за своего ребенка, первый импульс — это сдать его, конечно. Потому что вот этот страх перед учителем, который тоже человека, может быть, не прав.
Очень серьезная проблема, мне кажется, обусловлена она еще и тем, что не все мы, учителя, действительно усвоили себе нравственную культуру, не все мы воспитаны этически, не каждый современный учитель носит в себе интеллигентность, просвещенность, понимает, что только деликатное, трепетное, осторожное отношение к окружающим людям является для него визитной карточкой, к сожалению.
Я прошу прощения, я хотела добавить, просто здесь вот это моя такая родительская боль, да, здесь получается, либо ты плохо воспитал ребенка, что он не способен учиться, либо, может быть, учитель что-то где-то не дотягивает, и поэтому ребенок плохо учится. Вот здесь ответа, наверное, нет однозначно на вопрос.
Учителя нравственные...
но вину испытывает родитель всегда в такой ситуации.
Для учителя нравственное преступление, предубежденность по отношению к учащемуся, не взлюбить ученика, вымещать на нем собственную педагогическую неспособность, войти в контру
с ребенком,
с маленьким человеком, это уже фиаско и поражение. В этом смысле, конечно, родители должны взвесить трезво ситуацию. Если налицо такое нарушение кодекса педагогического, ну, скажем, современный учитель гнобит детей, он, вопреки, так сказать, негласной школьной конституции, награждает его какими-то кличками обидными. Вот здесь, конечно, важно родителям, а всего лучше родительскому комитету, какому-то ядру активных родителей вмешиваться, воздействовать через директора. Не всегда директор тоже бывает на высоте, иногда он руководствуется непонятно какими намерениями, но, тем не менее, сегодняшние родители достаточно юридически грамотны, просвещены, и так важно все-таки не ошибиться в педагоге, предъявлять ему требования, чтобы он, по крайней мере, был справедливым, чтобы он не противопоставлял себя детскому коллективу, чтобы он не отыскивал среди любимчиков какого-то шута Горохова.
Важно быть на стороне своего ребенка.
Да, и находить вот эту золотую середину. У нас разговор, видите, по необходимости носит общий характер. Мы намечаем проблемы, но каждый конкретный случай
отдельная
тема. В этом отношении уникален и неповторим.
Сразу вспомнилось под занавес нашей программы, когда вы говорили об этическом кодексе учителя. Вспомнилась моя учительница математики в середине 80-х, 86-й, 88-й, даже ближе к концу 80-х. А у нее был талант награждать нас эпитетами. Она нас называла «рабы в красных галстуках», «куклы резиновые», «рейгановцы проклятые», если мы плохо учились. Столько лет прошло, я помню это до сих пор на всю жизнь. Спасибо огромное, дорогой отец Артемий. Всем родителям и детям желаю безоблачных первых учебных дней и благополучного учебного года.
Я думаю, нашим радиослушателям, а среди них и маленькие дети, я знаю это точно, было бы очень радостно принять с благопожеланием моей прекрасной собеседницы еще и Божье благословение на 1 сентября во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Семейный час на радио «Вера».